Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Российский рубль после антирекорда. С начала февраля он отыграл четверть потерь января. Считая по официальному курсу российской валюты к доллару, рубль укрепился на этой неделе почти на 5% к уровню последнего дня января, то есть месяца, который стал для нее периодом беспрецедентного за четверть века падения. Большим оно было лишь в сентябре дефолтного 98 года. При этом мировые цены на нефть с начала февраля уже отыграли все потери января. Инфляция зашкалила. Рост потребительских цен в России в январе резко ускорился и составил 15% к уровню января прошлого года. При этом продукты в целом подорожали за год на 21%. Таких темпов в России не видели с 99 года, причем пик роста цен, вызванный главным образом девальвацией рубля и ограничениями импорта, лишь впереди. Годовая инфляция может превысить 17-18% в ближайшие месяцы, полагают эксперты, тогда как к концу года грядущий спад потребительского спроса может замедлить ее до 12-15%. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». За первый месяц 2015 года масштабы ослабления рубля к доллару практически совпали с падением цен на нефть. Так, один баррель Brent, к цене которой привязана экспортная цена российской нефти Urals, подешевел в течение января в целом на 19%. При этом ослабление рубля к доллару, считая по официальному курсу, составило в целом 18,5%. Столь же масштабное ослабление российской валюты в течение всего одного календарного месяца отмечалось разве что в январе 2009 года минус 18% или в августе 98-го минус 19%, когда Россия объявила дефолт по своим внешним долгам. Рекордным же для одного месяца остается пока ослабление рубля в сентябре 98-го года. Тогда рубль подешевел за месяц сразу на 46%. Для сравнения, за весь 2014 год рубль потерял 50,5% своей стоимости к доллару. К 12 января мировые цены на нефть снизились до очередного минимума за последние 6 лет – $47 за баррель Brent. Однако начавшийся 28 января очередной их рост в первые дни февраля ускорился еще больше. На торгах лондонской биржи ICE баррель нефти Brent вновь подорожал к пятнице 6 февраля почти до $59. То есть за первую неделю февраля цены на нефть полностью отыграли свое падение в январе. Следом за ними устремился и рубль – однако пока ему, в отличие от нефти, удалось отыграть лишь чуть более четверти потерь, понесенных в январе – 4,8%. В сложившихся условиях продолжение роста цен на нефть выглядит практически единственным спасением для рубля, особенно в свете переориентации Банка России с борьбы с инфляцией на стимулирование роста экономики, отмечает аналитик группы компаний Forex Club Алена Афанасьева. При дальнейшем снижении ставки регулятором давление на российскую валюту может усилиться. Конец цитаты. 30 января Центральный банк России объявил о снижении своей базовой процентной ставки с 17%, экстренно введенной 16 декабря, чтобы сбить панику на валютном рынке, до 15%. Аналитиков это решение немало удивило. Цены в стране по-прежнему растут. Если в 2014 году в целом инфляция составила 11,4%, то в январе нынешнего года уже 15%. А ведь именно таргетирование инфляции все последние месяцы провозглашалось Центральным банком главным приоритетом его новой политики. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
То решение относительно ставки, которое предпринял Банк России, к сожалению, не способствует тому, чтобы ситуация стабилизировалась. Дело даже не в ставке как таковой, а именно в том, что Центральный банк послал достаточно четкий сигнал о том, что у нас изменилась денежно-кредитная политика с приходом новых людей в руководство. И поскольку это противоречит многочисленным предыдущим заявлениям Центрального банка, в общем-то, Центральный банк ставил себя в положение, когда стало не совсем понятно, в какой мере можно доверять его заявлениям. Поэтому, конечно, посмотрим, но я думаю, что какой-то период относительной слабости рубля мы будем еще наблюдать.
За неделю до последнего заседания Центробанка по процентным ставкам, состоявшемся 30 января, Ксению Юдаева, первого зампреда ЦБ, отвечавшего за денежно-кредитную политику, сменил 58-летний Дмитрий Тулин, уже работавший зампредом Центрального банка России, отвечавшим в нем за банковский надзор с 1991 по 1994 год и с 2004 по 2006. Ксения Юдаева, по ее собственным словам, теперь будет отвечать в руководстве банка за прогнозирование и стратегию. Тем не менее, снижение базовой процентной ставки Центрального банка, в теории ведущие к неизбежному ослаблению национальной валюты той или иной страны, в нынешних российских условиях прямого влияния на курс рубля практически не окажет, тем более относительно небольшое ее снижение, продолжает Алексей Девятов.
Ощущение говорит о том, что ставка – это достаточно малозначимый фактор. Как правило, рубль реагирует на изменение ставки, но эта реакция носит очень кратковременный характер и не превышает, скажем так, нескольких дней. Дело в том, что динамика курса рубля определяется другими факторами, такими как цены на нефть, геополитика, ожидания населения и предприятий. Вот в той ситуации, в которой сейчас находится российская экономика, в общем-то, население достаточно негативно смотрит на перспективы национальной валюты, особенно после той девальвации, которая была. Я думаю, здесь, наверное, такие небольшие относительно снижения ставки не смогут привести к каким-то серьезным подвижкам в том, что касается курса.
Главный аналитик по России голландского банка ING в Москве Дмитрий Полевой также полагает, что снижение базовой ставки Центробанка к дополнительному ослаблению рубля не приведет.
Но прежде всего, когда говорится о влиянии ставки на перспективу валюты, то в первую очередь смотрят как на одну из компонент, это спекулятивный спрос на валюту. И, собственно, при текущем уровне волатильности изменение ставки с 15 до 17% практически не имеет никакого значения. То есть, по-простому говоря, спекулянты, которые хотят или думают о том, занимать длинные позиции, там, либо короткие позиции по рублю, для них, в принципе, большой разницы не имеет. Играть против рубля при 17%, либо при 15%. Хотя при прочих равных, конечно, понижение ставки – это некоторый, скажем так, негативный, либо как минимум умеренно негативный фактор с точки зрения перспектив рубля. Что касается основных рисков, не спекулятивных, то здесь, опять же, нужно смотреть на реакцию компаний и населения. В части компаний, с нашей точки зрения, собственно, их спрос на валюту, он мало эластичен к уровню ставки, поэтому, опять же, по этой причине повышение ставки не имело никакого влияния на ситуацию на валютном рынке в конце прошлого года, и, собственно, по этой же причине оно вряд ли будет иметь какое-то значение на корпоративный спрос, то есть этот спрос будет определяться в значительной степени потребностями компаний в валюте, в том числе в значительной степени для погашения внешних долгов, а не уровнем ставки.
Стало быть, факторы поведения населения в контексте изменения процентной ставки Центрального банка для нынешней динамики рубля явно перевешивают факторы корпоративные.
Да, основные риски могут быть с точки зрения населения, но опять же здесь важна реакция банков на вот это действие ЦБ. То есть если банки, которые к текущему моменту существенно подняли ставки по депозитам, начнут их заметно сокращать, то действительно здесь может быть дальнейшие риски с точки зрения финансовой стабильности, с точки зрения оттока депозитов, с точки зрения их конверсии в валюту, что мы активно видели в ноябре, в декабре. Но, опять же, наше понимание, то, что по-прежнему банковская система и банки будут стараться удерживать вкладчикам, предоставляя относительно высокий уровень ставок. Более того, был увеличен объем гарантирования вкладов в 2 раза в декабре со стороны агентства по страхованию вкладов. Собственно, с нашей точки зрения, эти меры должны снизить риски, связанные с возможной покупкой валюты, опять же, населением. И последний момент, что все-таки население реагирует на волатильность. Последние дни, несмотря на то, что волатильность выросла, все-таки это несравнимо с тем, что мы видели в декабре, когда наблюдался вот этот пиковый спрос на валюту, хотя в среднем, наверное, относительный уровень спроса на валюту может еще оставаться несколько завышенным по сравнению вот с традиционными периодами последних нескольких лет.
Дополнительную поддержку российской валюте продолжают оказывать достигнутые еще в конце прошлого года договоренности российских властей с национальными экспортерами о продаже валютной выручки, добавляет аналитик компании БКС «Экспресс» Иван Копейкин. Суть этих договоренностей, напомним, сводится к тому, что к 1 марта 2015 года на счетах крупнейших российских компаний-экспортеров должно остаться столько же чистых валютных активов, сколько их было по состоянию на 1 октября января прошлого года. А чтобы продажи ими остальной валюты были более или менее регулярными, правительство совместно с Центральным банком и Федеральной службой по финансовому мониторингу осуществляет ежедневный контроль этих продаж. Алексей Девятов, главный аналитик компании «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что эта мера потенциально, конечно, может иметь гораздо большее значение, чем ставка, потому что это непосредственный такой приток валюты на рынок. Собственно, эта мера и применяется ровно потому, что ставки вот не в состоянии стимулировать продажи валюты на рынке. Поэтому требуется некое административное вмешательство. Другой вопрос, как оно будет работать, потому что, я думаю, многие экспортеры в этой ситуации, особенно когда они не хотят продавать валюту, будут говорить о том, что, собственно, у нас ничего нет, нам нечего продавать, будут пытаться прятать какие-то активы. И здесь, конечно, насколько эти административные меры по факту сработают, не очень понятно. Но если действительно все будет работать, то я думаю, что это будет гораздо более серьезное влияние на курс, чем ставки.
На последнюю неделю января выпали сразу два крупных решения. Не только Центральный банк России неожиданно снизил базовую процентную ставку. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило суверенный рейтинг России на одну ступень, после чего он оказался уже вне инвестиционной категории по версии этого агентства. Напомним, активы эмитентов с неинвестиционными рейтингами крупнейшим западным инвестиционным банком или фондом их же уставами просто запрещено приобретать. Однако, в отличие от решения банка по ставке, решение Standard & Poor's по российскому рейтингу было на рынках вполне ожидаемым, в том числе на валютном рынке. Главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
Понижение рейтинга России и понижение ставки – это события, которые мало влияют на объем выплат по внешним долгам, именно в долларовом выражении, непосредственно в рублевом выражении. Для тех компаний, которые еще не запаслись валютой относительно ослабления рубля, которое мы видели, это некоторый умеренный негативный фактор, но в целом, мне кажется, что, опять же, основные компании, которые формируют львиную долю погашений по внешним долгам, они еще в том году запаслись валютой для обслуживания этих долгов. Поэтому, с нашей точки зрения, непосредственно прямого влияния от этих двух решений S&P и Центробанка на объем погашения не будет. Но, тем не менее, как мы видели в конце прошлого года, валютный рынок в значительной степени движется ожиданиями и настроениями. Собственно, на текущий момент пока баланс факторов с точки зрения ожиданий и настроений, он играет против рубля, хотя в то же время любое дальнейшее восстановление цен на нефть, оно может все-таки вот преломить этот тренд негатива по отношению к рублю, особенно учитывая то, что мы все-таки находимся уже на достаточно низких уровнях курса рубля по отношению к иностранной валюте. Да, можно спорить и обсуждать перспективы там, среднесрочного и долгосрочного периода, но с точки зрения краткосрочных эффектов, с нашей точки зрения, все-таки рубль имеет больше шансов на укрепление с текущих уровней, нежели на какое-либо дальнейшее значительное ослабление.
Рублевая цена нефти, принципиальная для госбюджета, остается ныне на средних уровнях за весь 2014 год, примерно 3750 рублей за баррель, добавляет Дмитрий Полевой. Сказать, какой должна быть эта цена с фундаментальной точки зрения затруднительно, продолжает аналитик, но уже отмеченные минимумы 2015 года косвенно указывают на сохранение потенциала для укрепления рубля. Конец цитаты. Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что все-таки сейчас курс несколько ниже того значения, где он должен был быть, исходя даже из тех цен на нефть, которые мы видим. Во-первых, я думаю, что цены на нефть будут расти, и мы рассчитываем на среднюю цену на нефть в районе $60 за баррель в этом году, и это, соответственно, будет способствовать укреплению рубля. Я также надеюсь на то, что та паника, которая была в декабре, постепенно все-таки окончательно уляжется, перспективы экономики и национальной валюты станут более четкими, и это тоже сможет в какой-то степени способствовать укреплению рубля.
Итак, вы полагаете, что средняя цена нефти Brent составит в 2015 году примерно $60 за баррель, то есть чуть выше текущих цен. В этом случае каким, по вашим расчетам, должен быть равновесный курс рубля к доллару?
Мы считаем, что это в районе 53-54 рублей за доллар. Если мы говорим о цене в 50, то это в районе 59 60 рублей за доллар.
Как показали результаты нового исследования, проведенного агентством Рейтер на основании опроса 33 экономистов и аналитиков, в 2015 году средняя цена нефти Brent составит 58,3 доллара за баррель, отмечает в еженедельном обзоре сырьевых рынков руководитель отдела биржевых продуктов датского инвестиционного банка Saxo Bank Оле Хенсен. Цены на нефть только за период с 30 января выросли к пятнице, 6 февраля, на 25%, вселяя оптимизм в российские финансовые рынки. Однако позитивному воздействию роста цен на нефть в этом месяце будет противостоять мощный фактор – предстоящие многим российским компаниям очередные выплаты по внешним долгам, напоминает руководитель департамента аналитики компании Profit Group Глеб Задоя, для чего им придется переводить рубли в валюту. Крупнейшие российские компании-должники запаслись валютой, необходимой им для предстоящих в ближайшие месяцы платежей, еще в конце прошлого года, уверен Дмитрий Полевой. Кроме того, существенная часть общего корпоративного долга России приходится на так называемые обязательства перед прямыми инвесторами, обычно аффилированными зарубежными партнерами.
Когда мы говорим о погашении внешних долгов, то нужно брать и объемы, связанные с погашением по обязательствам перед прямыми инвесторами, так называемые intercompany loans. И традиционно, в принципе, этот объем долга было легче рефинансировать, и поэтому отчасти иногда эти объемы погашения, они исключались из общей суммы долга, либо в значительной степени дисконтировались. Но вот в третьем и в четвертом квартале прошлого года мы видели, что и долг по intercompany loans тоже существенно снижался, поэтому вот здесь все зависит от того, насколько велики опасения относительно возможности рефинансирования вот этой части долга. То есть если мы считаем, что все-таки intercompany loans, долги связанных компаний между дочерними там, либо родительскими структурами, они будут рефинансированы, то это понижает объем погашений в феврале где-то на 2 миллиарда и в марте приблизительно на 8 миллиардов по сравнению с 17 запланированными.
Итак, напомним, на платежи по внутрикорпоративным долгам в феврале придется примерно 2 миллиарда долларов из общей суммы погашений, предстоящих российским компаниям нефинансового сектора, в 15 миллиардов долларов, а в марте 7,8 миллиарда из общей суммы в 17 миллиардов долларов. Однако, судя по последней статистике, договориться российским компаниям-должникам пока не очень-то удается. По данным Центрального банка, в целом за 2014 год общий объем внешней задолженности небанковского сектора российской экономики сократился на 13,8%. При этом долговые обязательства перед прямыми инвесторами снижались, то есть погашались, практически теми же темпами – 13,5%. К началу 2015 года общий корпоративный внешний долг России, без учета банков, составил примерно 376 миллиардов долларов, из которых 131 миллиард, то есть 35%, приходилось именно на обязательства перед прямыми инвесторами. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Инфляция в России зашкалила. В течение января потребительские цены в стране выросли сразу на 3,9%, сообщил в четверг Росстат. Таких темпов не было с февраля посткризисного 1999 года. Но это потребительская инфляция в целом. А рост цен на продовольствие опередил ее почти в полтора раза, 5,7% всего за один месяц. Годовая инфляция в России, составившая 11,4% в декабре, к концу января ускорилась до 15%. Это максимум за период с сентября кризисного 2008 года. Кстати, общий объем продовольственного импорта в Россию из стран дальнего зарубежья, значительная часть которого и подпала в прошлом году под российские контрсанкции, на фоне ускорявшейся девальвации рубля, сократился в январе аж на 42% в долларовом выражении к уровню января 2014 года, сообщила на этой неделе Федеральная таможенная служба. И это опять-таки в целом. Падение по отдельным товарным группам впечатляет куда больше. Импорт молочных продуктов из дальнего зарубежья сократился на 78%, мясо на 75%, импорт рыбы на 58%, а овощей на 40%. По идее, сокращение ввоза в страну товаров, внутренние цены на которые быстро растут из-за девальвации национальной валюты, должно как-то замедлять общую инфляцию в стране. Однако это этого пока не происходит. Научный сотрудник исследовательского центра развития Высшей школы экономики в Москве Николай Кондрашов.
Когда мы говорим о снижении импорта из дальнего зарубежья, то мы говорим о стоимостных объемах. То есть это не физические объемы, это стоимостные. Во-первых, причина это отчасти в том, что снизились мировые цены на закупаемое продовольствие отчасти. Потому что в прошлом году были некоторые кризисы на рынке, скажем, молочной продукции, мясной продукции и так далее. И сейчас ситуация в плане цен мировых, она более благоприятная. Во-вторых, может идти речь о том, что отчасти из-за санкций, особенно из-за санкций, идет перераспределение продовольственных потоков из стран дальнего зарубежья в страны СНГ. Соответственно, к сожалению, не хватает данных для того, чтобы понять, насколько сам по себе импорт изменится в сумме, насколько сильно это повлияет на продовольственную инфляцию.
Российский рубль девальвировался в прошлом году на 50%, а импорт продовольствия из дальнего зарубежья сократился теперь на 42%, то есть величины сопоставимые.
Если исходить из того, что рубль девальвировал в два раза за последний год, то даже падение продовольственного импорта из дальнего зарубежья на 42%, оно может частично компенсировать ту девальвацию, которая произошла. Но, скорее всего, идет речь о каком-то перераспределении, чем о существенном снижении доли импорта продовольствия как такового. То есть наша зависимость продовольственная от импортных потоков, она остается высокой. И вот это снижение импорта из стран дальнего зарубежья, оно не позволит существенно снизиться инфляции в 2015 году.
К концу декабря годовая инфляция в России составляла, напомним, 11,4%. К концу января уже 15%. То есть всего за один месяц ее рост ускорился на треть. При этом эффект еще прошлогодней девальвации рубля лишь начал непосредственно проявляться в росте цен. Основное его влияние еще впереди. Макроаналитик австрийского банка Райффайзен в Москве Мария Помельникова.
Наш базовый прогноз предполагает, что инфляция продолжит ускоряться. Мы видим, что эффект от ослабления рубля, который был в ноябре-декабре прошлого года, он еще не полностью реализовался в ценах. И вот эта вторая волна резкого падения курса, она будет отражаться на ценах еще на протяжении всего первого полугодия этого года. Таким образом, мы считаем, что на данный момент, в первом квартале, инфляция месяц к месяцу будет находиться на своих максимальных значениях. То есть сейчас наблюдается наибольшее инфляционное давление. Это совокупный эффект и ослабления курса, и запрета на импорт. И, например, сейчас довольно серьезно влияет на продуктовую инфляцию удорожание зерна, потому что многие локальные производители переключились на экспорт этого товара. И многие другие факторы.
В то же время инфляционное давление из-за девальвации рубля постепенно начинает проявляться и в секторе непродовольственных товаров, а также в секторе услуг, отмечает Мария Помельникова.
Это уже вторичный эффект, который не был выражен во втором полугодии прошлого года, и теперь он все более заметен. На этом фоне мы ждем, что инфляция будет ускоряться год-году до августа, и вполне возможно, что уже ко второму кварталу она существенно превысит 16%. Пик мы ждем примерно 18% в первом полугодии. Но прогнозируем, что она замедлится постепенно во втором полугодии, что связано в том числе и с эффектом замедления роста денежного предложения, о котором неоднократно упоминает Центральный банк. Просто он воздействует с большой задержкой. И с постепенным затуханием эффекта от запрета на импорт и эффекта девальвации. Тем не менее, в целом наши ожидания по инфляции, они более пессимистичны, чем официальные прогнозы.
Помимо эффекта прошлогодней девальвации рубля, который в полной мере еще не проявился в росте цен, уже возник новый. Девальвация в январе наступившего года, в течение которого рубль потерял почти 19% своей стоимости к доллару. И ее влияние лишь впереди, напоминает Николай Кондрашов, исследовательский центр развития Высшей школы экономики.
Мы солидарны с той точки зрения, что пик, накопленный за 12 месяцев инфляции, скорее всего, придется на второй квартал, скорее даже на конец второго квартала текущего года. Пока что девальвация продолжается, и поэтому вклад девальвации в инфляцию с каждым месяцем он увеличивается, к сожалению. И та инфляция, которая сложилась вот по итогам января, включает в себя только часть той девальвации, которая произошла в предшествующем месяце. Только часть. То есть та девальвация, которая произошла до декабря включительно, она еще должна будет перенесена на последующие месяцы, февраль, март, апрель. А девальвация январская, которая тоже оказалась существенной, экономика будет адаптироваться к ней еще от 3 до 6 месяцев. То есть в этом случае можно говорить о том, что если рубль дальше не продолжит девальвацию, а вероятность этого есть, то пик инфляции придется на вот конец первого полугодия. А дальше, с учетом уже истощения влияния девальвации и, с другой стороны, по мере того, как будет поступать информация о свежем урожае, инфляция уже должна стабилизироваться.
Здесь должны проявиться уже совсем другие факторы влияния на инфляцию, продолжает Николай Кондрашов, а именно неизбежное на фоне общего спада в экономике сокращение потребительского спроса в стране.
В 2015 году мы ожидаем, что падение ВВП при нынешнем уровне цен на нефть составит от 5 до 7%. И на фоне этого мы ожидаем примерно сопоставимое, даже несколько более сильное, то есть где-то до 8% падения потребительских расходов населения. А этот фактор, он оказывает очень большое влияние на уровень цен. И это действительно может приводить к тому, что накопленная за 12 месяцев инфляция начнет уже опускаться. Если пиковые значения в середине года мы ожидаем где-то около 16-18%, хотя, возможно, это будет даже больше 18%, то к концу года инфляция может опуститься уже до примерно 15%.
Вспомним, 30 января Центральный банк России объявил о снижении своей базовой процентной ставки с 17%, экстренно введенной 16 декабря, чтобы сбить тогдашнюю панику на валютном рынке, до 15%. В теории снижение процентных ставок делает новые заимствования в экономике той или иной страны более доступными, а значит, денег в ней становится больше, что скорее стимулирует рост цен, чем сдерживает его. Однако при нынешнем запредельном уровне процентных ставок в российской экономике о каком-либо расширении кредитования говорить вряд ли приходится. В этом контексте какое влияние недавнее снижение ставки Центробанка может оказать на текущую динамику инфляции в стране? Макроаналитик австрийского банка Райффайзен Мария Помельникова.
Мы считаем, что снижение ставки, оно, безусловно, окажет эффект на инфляцию. Хотя снижение на 2 процентных пункта, это может быть не такая сильная прибавка к инфляции, как, например, эффект от ослабления курса. Тем не менее, нужно понимать, что это дополнительный риск. К тому же, дополнительное инфляционное давление в случае снижения ставки, оно может быть связано с дополнительным ослаблением курса рубля. То есть само по себе снижение ставки, оно создает риски для валютного рынка. Если будет наблюдаться более существенное удешевление рубля, соответственно, это будет приводить к еще большему инфляционному давлению. И это мы сейчас закладываем в наши прогнозы. Учитывая, что инфляция может ускориться выше 15% в первом полугодии, а ставка останется на уровне 15%, это будет означать, что такой уровень ставки, хоть и опосредованно, и не напрямую, и в меньшей степени, но оказывает стимулирующее действие и может привести к дополнительному инфляционному эффекту.
Итак, в течение января наступившего года рост потребительских цен в России ускорился сразу на треть. Месячная инфляция оказалась в 6,5 раз выше, чем в январе 2014 года, а годовая в 2,5 раза выше. И она продолжает ускоряться. Пиковых значений роста цен аналитики ожидают либо весной, либо к середине года, после чего предполагается замедление инфляции. По одним прогнозам примерно на треть, по другим в полтора раза. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Семинский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.